Глава 14. Вторая бомба. Виола. Чтобы забрать меня и Корин, солдатам пришлось ждать полудня и практически оторвать Корин от оставшихся в доме пациенток. Затем они повели нас маршем по улице. 8 солдат, 2 маленькие девочки. Они на нас даже не смотрели. Тот, что совсем рядом со мной, оказался молоденький, и вряд ли старше Тодда. Такой молоденький, что на шее у него обнаружился громадный прыщ, от которого я по каким-то своим идиотским причинам всю дорогу не могла отвести глаз. Но тут Корин ахнула, и я, естественно, отвлеклась. Они как раз вели нас мимо магазина, того самого взорванного. Фасад здания провалился внутрь. Солдаты бдительно сторожили то, что от него осталось. Наш конвой замедлился, чтобы как следует все разглядеть. Вот тогда-то оно и случилось. Бум! Звук был такой, что от него воздух затвердел. Что твой кулак? Или как целая стена из кирпичей? Мир словно ушел куда-то из-под ног, и я падала сразу в бок, вверх и вниз. Все одновременно. Похоже на невесомость в черном ничто. В общем, все и правда было черное, и я ничего не помнила, но потом открыла глаза, и оказалось, что я лежу на земле, а кругом такими плывучими, зыбучими лентами вьется дым, а с неба медленно падает что-то мелкое и горящее. Все было такое почти мирное, почти красивое, но потом до меня дошло, что я ничего не слышу, кроме какого-то тоненького воя, за которым пропадали все звуки, издаваемые людьми. Люди подымались на ноги, шатались, разевали рты широко, наверное, орали, а я медленно садилась. Мир все так же тонул в воющей тишине, и солдат с прыщом на шее, вот же он, на земле, лежит совсем рядом, весь в какой-то деревянной трухе. Он наверняка заслонил меня от взрыва, потому что я более-менее в порядке, а он не двигается. Он не двигается, просто лежит. И тогда начал возвращаться звук, и я услышала крики.
«Вот это и есть та часть истории, которую я совершенно не хотел повторять», —
сказал мэр, задумчиво глядя на столб света, который наискось падал из цветного окна.
«Про бомбу я ничего не знала», —
повторила я во второй раз. Руки у меня до сих пор тряслись, а в ушах так звенело, что я его почти не слышала.
«Ни про одну из них».
«Я тебе верю»,
— кивнул он.
«Тебя саму чуть не убило».
«Меня солдат в основном заслонил».
Заикаясь, выдавила я и вспомнила его тело, и кровь, и острые щепки, которыми он весь был утыкан.
«Она тебя опять усыпила, да?»
Он все еще смотрел в витраж, словно все показывали там.
«Опоила, а потом бросила».
Мне словно тумак прилетел, потому что она меня на самом деле бросила. И заложили бомбу, которая убила молодого солдата.
«Да», —
выдавил я наконец.
«Она ушла. Все ушли».
«Не все».
Он зашел куда-то мне за спину и превратился в голос во тьме, громкий и ясный.
«В этом городе 5 домов исцеления. В одном весь штат на месте. Еще 3 лишились части целительницы учениц. Никого не осталось, только в твоем».
«Корин осталась», —
прошептала я, и вдруг взмолилась.
«Она занималась солдатами, которые пострадали при втором взрыве. Она даже не подумала, сразу кинулась на помощь. Сразу пошла к самым тяжело раненым, накладывала жгуты, прочищала дыхательные пути и...»
«Все взято на заметку», —
перебил он, хотя это была чистая правда. «Она меня позвала на помощь, и мы помогали. Делали все, что могли, пока всякие глупые солдаты, которые не понимали или не хотели понять, чем мы там занимаемся, не схватили нас и не потащили прочь. Корин даже попыталась с ними драться, но получила в лицо и притихла.
«Пожалуйста, не трогайте ее», — повторила я. «Она к этому никакого отношения не имеет. Она осталась по собственной воле и пыталась помочь тем, кто...»
«Да не собираюсь я ее трогать»,
— вдруг взревел он.
«Хватит уже от меня шарахаться. Пока я президент, никто не причинит никакого вреда женщинам. Но почему это так трудно понять?»
Я вспомнила солдата, который ударил Корин в лицо. И еще как Мэдди падает на землю.
«Пожалуйста, не трогайте ее», — прошептала я снова. Он вздохнул и ответил тихо.
«Нам просто нужно, чтобы она ответила на вопросы. Это все. И то же самое потребуется от тебя».
«Я не знаю, куда они пошли», — сказала я. «Она мне ничего не сказала и ничего вообще не упоминала». Тут я осеклась, и он это заметил, потому что на самом деле мистерис Койл кое-что упомянула. Она мне рассказала про...
«Есть чем поделиться, Виола?»
Он обошел меня кругом, остановился впереди и выглядел при этом внезапно очень заинтересованным. «Нечем», — быстро сказала я. «Ей-богу, нечем. Только...»
«Только что?»
Его глаза так и обшаривали мое лицо, пытались читать, несмотря на отсутствие шума. В голове у меня пронеслось. Как он, должно быть, это ненавидит? «Она рассказывала, как провела свои первые годы в Новом Свете на Западе», — соврала я. «В холмах, за водопадом, к западу от города. Я думаю, это была обычная праздная болтовня». Он все еще погружал в меня взгляд. Молчание длилось и длилось. Он смотрел и смотрел, а потом, наконец, снова пошел.
«Самый важный вопрос», — сказал он, — «состоит в том, была ли вторая бомба ошибкой или частью первой, которая сработала позже по чистой случайности».
Он снова вышел на свет и встал впереди.
«Или это было намеренно? Может быть, ее специально так установили, чтобы она сработала позже, чтобы мои люди оказались на месте преступления? Чтобы унести как можно больше жизней?»
«Нет», — я затрясла головой. «Она бы не стала такого делать, она целитель. Она не стала бы убивать».
«Генерал сделает что угодно, лишь бы выиграть войну. Потому-то это и называется война».
«Нет», — продолжала твердить я. «Нет, я не верю». Он подошел к столику рядом со своим креслом, взял какую-то бумажку и показал мне. На бумажке была синяя «О».
«Это о чем-нибудь говорит тебе, Виола?»
Я постаралась убрать с лица всякое выражение вообще. «Никогда такого не видела». Я снова сглотнула и прокляла себя за это. «А что это?» Он опять устремил на меня долгий тяжелый взгляд и положил бумажку на стол.
«Она выйдет с тобой на связь».
Он пристально изучал мое лицо, а я пыталась ничего не выдать.
«Да»,
— продолжал он словно сам с собой.
«И когда это произойдет, пожалуйста, передай ей одно сообщение».
«Я не...»
«Скажи ей, что мы можем мгновенно остановить кровопролитие, положить всему этому конец, пока оно еще толком не началось, прежде чем умрут еще люди, и нам придется навеки отказаться от мира. Скажи ей это, Виола».
Он так пристально на меня смотрел, что я почти невольно брякнула. «Ладно». Он не моргал. Глаза были черные дыры, от которых никак не оторваться.
«А еще скажи ей, что если она все-таки хочет войны, она ее получит».
«Пожалуйста», — взмолилась я.
«Это все»,
— сказал он и жестом показал мне вставать и двигать в сторону двери.
«Отправляйся в свой дом исцеления и позаботься о тех, о ком сможешь».
«Но...» Он распахнул передо мной дверь.
«Повешенья сегодня не будет. Нам придется отменить некоторые гражданские мероприятия в свете последних террористических акций».
«Террористических?»
«Эй, боюсь, я буду слишком занят, разгребая беспорядок, который устроила твоя начальница, чтобы устраивать сегодня обещанные ужины».
Я открыла рот, но из него так ничего и не вырвалось. Он закрыл дверь. Пока я, шатаясь, выходила на улицу, голова у меня шла кругом. Тот где-то здесь, рядом, а у меня в голове только одно. Нет, я его сегодня не увижу и не смогу ничего рассказать о последних событиях. Как-то объясниться. Ничего не смогу. И во всем этом виновата она. Она. Не хочу говорить это, но виновата и правда она. Даже если мистер Скойл и верила, что у нее есть на все разумные причины, вина все равно лежит на ней. За то, что я не увижу сегодня Тодда. Что война грядет. Что... Но тут я снова оказалась на месте взрыва.
Четыре тела лежало на мостовой, накрытые белыми простынями, из-под которых все равно было видно натекшие лужи крови. Ближе всего, но все равно за кордоном солдат, охранявших локацию, была простыня, под которой был случайно спасший меня солдат. Я даже не знала, как его зовут. А потом он вдруг раз и мертв. Если бы она просто подождала, посмотрела, чего мэр от нее хочет. «Политика умиротворения», — вспомнила я. «Очень скользкая дорога. Но здесь на улице лежали тела. И Мэдди погибла, и мальчик-солдат меня спас, и Корин ударили по лицу за то, что она помогала. Ох, Тот, где же ты? Что же мне делать? Что правильно, что неправильно?»
«А ну, двигай отсюда!»
Гавкнул солдат так, что я подскочила. Я заторопилась прочь и оглянуться не успела, как уже бежала, сломя голову. Едва дыша, я ворвалась в практически пустой дом исцеления и захлопнула за собой дверь. На дороге стало еще больше солдат, еще больше патрулей, больше стрелков с ружьями на крышах, и все они провожали меня внимательными взглядами, а один даже грубо присвистнул вслед. Теперь до коммуникационной башни уже не добраться, больше нет. И это она у меня тоже отняла. Пока я переводила дух, меня вдруг огорошило. Я же тут теперь единственная, типа вроде целителя. Многие пациентки уже достаточно выздоровели, чтобы отправиться вслед за мистерис Койл, куда бы она там ни отправилась, и, возможно, даже закладывали вместе с ней бомбы. Но в доме все равно оставалось еще десятка-два человек, и каждый день приходили новые. А я худший целитель, какого только видывал новый Прентистаун. «Помогите», — прошептала я себе под нос.
«А куда все подевались?»
— спросила миссис Фокс, только я открыла дверь к ней в палату.
«Еду не приносили, лекарства тоже».
«Простите, я вытащила судно. Постараюсь вас покормить как можно скорее».
«Бог ты мой, милая!»
Она сделала большие глаза. Это я повернулась к ней задом. Я проследила, куда она смотрит. Во всю спину моего белого халата был грязный кровавый потек. Кровь того юного солдата от воротника до самого подола.
«С тобой все в порядке?»
— неуверенно спросила она. Я еще раз посмотрела на кровь, но сказать смогла только одно. «Я вам принесу поесть». Следующие несколько часов слились в сплошное мутное пятно. Весь вспомогательный персонал ушел. Я готовила еду для оставшихся пациенток, кормила, расспрашивала, какие лекарства они принимали, когда и поскольку. И хотя все продолжали расспрашивать, что случилось, моя физиономия, видимо, выглядела достаточно красноречиво. В общем, они старались мне помогать, чем могли. Где-то уже сильно за полночь я шла по коридору с подносом грязных тарелок и увидела Корин. Она только-только переступила порог и держалась рукой за стену, чтобы не упасть. Я грохнула поднос на пол и ринулась к ней. Она выставила вторую руку вперед, вовремя, и поморщилась. Тут только я увидела, как напухло у нее вокруг глаз и раздутую губу, и как прямо она держится. Слишком прямо, словно ей больно. Реально больно. «Корин!» — только и сказала я.
«Просто помоги мне дойти до комнаты!»
— с трудом выдавила она. Я взяла ее за руку. Что-то пряталось в ладони и теперь проскользнуло в мою. Корин поднесла палец к губам, заглушив уже рвавшиеся из меня расспросы.
«Девочка!» Едва слышно прошептала она. «Сидела в кустах у дороги».
Она яростно потрясла головой.
«Ведь совсем еще девчонка».
Я не стала смотреть, что там. Довела Корин до комнаты и сразу же помчалась за пластырями для лица и компрессами для ребер. И только очутившись одна в кладовой, я разжала ладонь. Записка, сложенная, снаружи буква «В». Внутри пара строк, не говорящих почти ни о чем. «Девочка моя, пришла пора выбирать. И один единственный вопрос. Можем ли мы рассчитывать на тебя?» Я подняла глаза и с трудом проглотила слюну. «Можем ли мы рассчитывать на тебя?» Я сложила бумажку, сунула в карман, набрала пластырей и компрессов и отправилась помогать Корин, которую избили люди мэра. Которую никто не избил бы, если бы ей не пришлось отвечать за поступки мистерис Койл, но которую все равно избили, хоть мэр и обещал, что ее не тронут. «Можем ли мы рассчитывать на тебя?» Никакого имени внизу, только слово «ответ», написанное через большое ярко-синее «О».